Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим сегодня о следовании за Иисусом, поэтому за наш главный текст возьмем из Евангелия от Луки, глава 8, стихи с 1 по 3. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Прежде всего, порассуждаем о содержании стиха 1, а о втором и третьем стихах поговорим ниже. В русском переводе Библии первый стих гласит просто так. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12». А некоторые другие переводчики уточняют и пишут: «После сего он проходил друг за другом города и селения, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12». Оно и логично, что Господь Иисус не мог одновременно пребывать во всех городах и селениях. Поэтому перевод с добавкой «друг за другом» я нахожу более точным и реальным. Будем придерживаться к этому переводу. «Друг за другом» последовательно или постепенно. Когда мы приходим к Иисусу с покаянием, то мы не сразу становимся совершенными людьми. Господь Иисус желает изменить нас постепенно, исполнить на нас все друг за другом, в том числе дело освящения. Если бы мы с приходом к Иисусу имели сразу мощное познание наших действительных грехов во всей их величине и рельефности, что в глазах Бога является действительно грехом, то мы должны бы исчахнуть. Я думаю, вы понимаете, что означает слово «исчахнуть». Привожу из Библии один характерный пример. У пророка Исаии в главе 57 стих 16 читаем: «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет, то есть исчахнет предо мною дух и всякое дыхание, мною сотворенное». Мы знаем, что наш Господь Иисус милостив, поэтому Он дает нам столько света для познания наших грехов, чтобы этого познания нам сначала хватило прийти к Нему с покаянием и получить жизнь вечную. А затем по мере ведения жизни освящения, посредством жизни общения с Его Словом, Бог дает нам свет шаг за шагом. Святой Дух последовательно ведет нас через все этапы жизни, от одного факта к другому, чтобы открыть нам свое присутствие в нас, а также открыть то, что из грехов еще не выведено на свет, что следует во Христе преодолеть. Итак, Господь Иисус проходил по городам и селениям. А это значит, что Он шел пешком. Мы видим, что с Его деятельностью связаны известные мир и покой. Иисус не мчался, чтобы как можно быстрее попасть в следующее село. Но по пути Он беседовал также с учениками. Они шли вместе, не подгоняемые временем. Тот факт, что вследствие хитрости врага мы не уделяем достаточно времени чтению Библии и общению с Иисусом через молитву, является симптомом настоящего времени. Мы постоянно носимся в этом мире, чтобы исполнить все наши дела, а живое общение с Господом Иисусом страдает от этого. Без автомашины сегодня почти уже невозможно попасть в собрание. Настолько изменилась жизнь. Времена меняются, меняются и люди. Но благо, что наш Господь Иисус не меняется, как говорит Писание в послании евреям, глава 13, стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Но это хождение Иисуса по всем этим городам и селам являлось единственным в своем роде проповедованием либо ученикам, либо жителям этих населенных пунктов. Поэтому его проповедь была проповедью Господа, проповедью Евангелия. Все, о чем Иисус говорил с учениками, записано и дано нам в четырех Евангелиях, потому что это было Евангелие. Мы сейчас знаем, о чем Иисус говорил. Он говорил Евангелие. Из его уст исходили известные нам теперь слова Евангелия. Эти слова Иисуса наверняка приятно звучали в ушах Небесного Отца. Таким образом, Господь Иисус странствовал на этой земле от одного селения к другому и действовал 3,5 года. Заметим себе это, что эти 3,5 года хождения и служения Иисуса Святой Дух мог использовать, чтобы написать Новый Завет. 3,5 года. 4 Евангелия, которые написаны, хотя и на одном языке, но с различной точки зрения, сообщают нам о событиях этих 3,5 лет времени служения Иисуса в плоти на земле. И все то, о чем мы читаем в этих 4 Евангелиях, Иисус совершал пешком в течение 3,5 лет. И кто из нас отважился бы сказать, что это небольшое время? Плод этих 3,5 лет служения Иисуса в плоти мы имеем в 4 Евангелиях в Новом Завете со всеми сообщениями славы, с приношением Богом в жертву своего Сына, о Его захоронении, о Его воскресении, о Его вознесении на небеса, о Его обетовании, о даре Святого Духа, о надежде Его пришествия, перед которым мы непосредственно стоим. 3,5 года пешком – это был труд нашего Господа Иисуса, нашего Спасителя. Сегодня мы ездим на скоростных поездах, на автомобилях, летаем самолетами. Это значит, что мы значительно быстрее передвигаемся, чем Господь Иисус тогда. И что же мы совершили при всей нашей суете, спешке и торопливости? Лично я не один раз летал на самолете, чтобы проповедовать людям Евангелие. Но когда впоследствии оглянулся на результат своего труда, то хотелось бы спрятаться под шкаф. Господь Иисус ходил пешком, а многие из детей Божьих летают на самолетах, ездят на скорых поездах и автомобилях. Но духовного плода возникает очень мало. А что сделал Господь Иисус за время своего странствования по земле пешком в течение 3,5 лет? На основании совершенного Иисусом труда Святой Дух мог написать через апостолов Новый Завет. Такой труд совершил Господь Иисус в течение 3,5 лет. А поскольку мы теперь знаем, что Святой Дух мог в связи с нашим Господом Иисусом в течение 3,5 лет совершить, то спросим себя – что может нам сообщить Святой Дух в отношении последних 3,5 лет нашего хождения за Иисусом? В отношении этого вопроса мы должны просто замолчать. Во-первых, для того, чтобы мы лучше познали славную личность Иисуса Христа, а во-вторых, для того, чтобы мы познали себя. Господь Иисус желает, чтобы этот вопрос мы решили с Ним в тишине. Он проходил со своими учениками города и села. А после того, как мы установили, что Господь Иисус мог эти 3,5 года работы и хождения в общении со своими учениками использовать для того, чтобы Святой Дух мог написать Новый Завет, то мы должны теперь замолчать, чтобы взглянуть на наши последние 3,5 года хождения за Иисусом. Возможно, что мы дольше, чем 3,5 года или 4 года находимся в следовании за Иисусом, но мы возьмем для рассмотрения лишь последние 3,5 года. Что может Святой Дух сказать о последних 3,5 годах нашего хождения за Иисусом? Мы должны замолчать и восстановить в памяти все то, что до этого было сказано, чтобы мы могли об этом поговорить с Иисусом, поговорить с Господом Иисусом. Мы обратимся к Господу Иисусу и скажем Ему: «Дорогой Господь Иисус, все, что на мне или у меня тут найдено, все иначе, чем то, что Ты показал мне на своем примере, о чем Ты говорил мне через Твое Слово. Моя жизнь и мое хождение выглядят совершенно иначе. Ты ходил тогда пешком, а я имею сегодня в своем распоряжении самолеты, скорые поезда и автомобили. Это значит, что я мог бы совершить намного больше, чем Господь Иисус, потому что в кратчайшее время мог бы посетить эти города и села. И кем же являюсь я для Господа Иисуса? А ведь Иисус сам сказал по этому вопросу в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Все же какое мощное обетование мы имеем в этих словах Иисуса. Читая это место Писания, я каждый раз замолкаю и начинаю над ним размышлять. Все же, почему мы, дети Божьи, не совершаем такие дела, которые творил Иисус? И больше этих дел, что у нас мало веры, это ясно. Но в другом месте Писания Иисус открывает нам более вескую причину того факта, что мы не используем эти обетования. В Евангелии от Луки, глава 24, стих 25, читаем. «Тогда Он, то есть Иисус, сказал им, ученикам из Эммауса: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» Здесь Иисус отметил, что все мы несмысленные, а самое главное – медлительные сердцем, а вдобавок еще и маловерные. А теперь мы должны себя спросить, для кого же Иисус был на этой земле? Для кого? Для нас? Для себя? Нет. Не для нас и не для себя, а для того, чтобы исполнить волю Божию, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 7. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Как видим, наш Господь Иисус приходил в плоти на землю, чтобы исполнить Божью волю. А почему наше хождение за Иисусом такое слабое и бесплодное? Потому что мы желаем в основном исполнять собственную волю. Почему мы желаем исполнять нашу волю? Потому что нашу волю мы больше любим, чем Божью волю. Почему мы собственную волю больше любим? Потому что мы своевольны. Слово Божье говорит, что наше своеволие является идолопоклонством, как читаем в первой книге Царств, глава 15, стих 23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и своеволие тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Здесь Господь Иисус говорит Саулу через Самуила, что своеволие тоже, что идолопоклонство. А почему мы являемся идолопоклонниками? Потому что мы еще до сегодняшнего дня не возлюбили Господа Иисуса так, чтобы очиститься от этого идолопоклонства и других грехов. В первом послании Иоанна, глава 4, стих 19, мы читаем о том, что Иисус возлюбил нас прежде, и мы должны Его любить. Но отвечаем ли мы на этот призыв Святого Духа, читая этот текст? Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Таким образом, мы видим, что все взаимосвязано. Один грех порождает другой и дальше связывается с другим грехом. Иисус пришел на землю, чтобы исполнить Божью волю. А мы дальше спрашиваем, собственно, почему или для чего Бог посадил тебя и меня на эту землю? Естественно, не только потому, чтобы мы не попали в вечный огонь гиенны. При этом большинство детей Божиих больше, чем 3,5 года следуют за Иисусом. Но Господь Иисус имеет с нами определенную цель. Он желает использовать нас для своего служения. Тот образец, в соответствии с которым мы должны жить, Он показал на собственном примере. В доказательство приведу несколько примеров по вопросу, как Господь Иисус желает использовать своих искупленных в деле строительства церкви. Во-первых, Он говорит ученикам, что посылает их так же, как послал Его Отец. Уже из этих слов Иисуса можем понять, что такое задание будет для учеников очень ответственным. В Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 21, читаем. «Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». В следующем месте Писания Иисус более конкретно говорит о важности и опасности этого задания. В Евангелии от Матфея, глава 10, стих 16, читаем. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». На основании сообщения этого текста мы видим, что служение во имя Господа Иисуса на миссионском поле очень ответственно и часто бывает опасным для жизни. Поэтому немногие дети Божьи идут на такое служение. Господь Иисус продолжает наставлять учеников и в их лице призывает нас к этому служению, как читаем в Евангелии от Луки, глава 10, стихи 1 и 2. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по 2 пред лицем Своим во всякий город и место. Будем внимательны. Куда сам хотел идти? И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Куда Иисус сам ходил по городам и селам, и куда сам хотел идти? туда и мы должны ходить и нести погибшим людям радостную весть с Голгофы. И если мы идем на миссионское поле, что является для нас главным заданием Господа Иисуса, то должны знать и помнить, что труд всех детей Божьих тесно связан между собой, и что фундамент для всей этой работы заложил Он, как мы выше читали. Читаю Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 38. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, в том числе и Иисус, а вы вошли в труд их». Дорогие братья и сестры, хотя все вы уже много раз читали эти призывы и увещевания Господа Иисуса, но по причине Его скорого пришествия за Своей Церковью Он напоминает вам через меня о важности и неотложности этого задания. Образец духовной жизни, который должен быть нашим, Господь Иисус показал нам на личном примере. Поэтому после всего вышесказанного для всех нас возникает теперь логичный вопрос. Готовы ли мы идти или нести такое служение? Господь Иисус был единственным свидетелем Своего Небесного Отца, а вы? Являетесь ли и вы такими свидетелями вашего Небесного Отца? Если нет, то это зависит не от Бога, но зависит от того, желаем ли мы этого от всего сердца. Да, от этого все зависит. И если мы от всего сердца этого желаем, то не оставим неосвященной ни одну область нашей жизни, но позволим Господу Иисусу постоянно, день за днем, ставить себя на служение по Его великому зову, чтобы мы все больше становились похожими на Христа. Если Господь Иисус говорит: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас», то здесь мы имеем дело с посланием Сына Божьего через Его Отца. А из этого сообщения мы понимаем, по крайней мере, должны понимать, точно так, как Отец послал Своего Сына Иисуса Христа, так Он посылает и нас. Поэтому мы находимся в тех же условиях быть посланными. Мы являемся посланниками от имени Христова с этим славным призывом, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. И если мы теперь установили, что жизнь Иисуса была единственным свидетельством Его Небесного Отца, что Его хождение было единственной проповедью, что Его проповедь является Евангелием, что из Его уст исходили и исходят слова благодати и любви, которые являются Евангелием, которое мы сегодня имеем, и что Он нас точно так посылает, как послал Его Отец, то мы должны спросить: какие слова исходят из наших сердец через наши уста? Как мы относимся к нашим ближним? Это же восхитительно рассматривать нашего Господа Иисуса в Его старании и заботах о нас. Он не был ленивым для молитвы и для чтения Библии. Некоторые дети Божьи не молятся, потому что для этого они слишком ленивы. Затем наступает следующий этап. Этот вопрос сатана забирает в свои руки. В этом вы можете быть уверены. О, дорогие братья и сестры, если дети Божьи по своей лени не молятся и не читают Библию, то это дело сатана быстро берет в свои руки. А затем, если сатана влез в это дело, то обязательно еще что-то добавляет. Дело доходит до такой степени, что такие дети Божьи вообще не хотят больше молиться, хотя это исходит не от детей Божьих, а от сатаны. Но мы виноваты в том, что мы дошли до такого состояния. Почему? Потому что в нашем свидетельстве не имеем проповедь Господа Иисуса, потому что мы не являемся Его свидетелями, потому что мы непослушны в том, что касается нашего свидетельства по отношению к Нему. Мы видим эту удивительную личность Иисуса, которую мы в плоти рассматриваем в нашей сегодняшней теме. В своем слове Он сказал о себе в Псалме 68, стих 10. «Ибо ревность по доме Твоем, то есть о храме Божьем, снедает, поглощает, изводит меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». Это была ревность не в отношении личных вещей и интересов, но ревность о доме Божьем. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.